Добрый день. Тема, о которой сегодня я буду говорить, не такая уж и простая, по крайней мере для меня. Но она очень глобальна для нас с вами, христиан. И очень нужна, и просто крайне-крайне необходима. Я родился в маленькой деревушке. Где-то примерно 100 домов там было. И я никогда не видел своего отца. Когда мне исполнилось 2 года, мой дед выгнал мою маму из дома и сказал: «Родивай, иди зарабатывай на хлеб». И так я воспитывался в деревне, ходил в школу, дед был деспотом. За любую провинность, за любую плохую отметку. Отметку я получал всегда ремнем, меня били. У нас было громадное хозяйство, овцы, свиньи, коровы, коней, правда, не было. Нужно было все это убирать, это гектары картофельного поля, коворотские жуки, бахчи. У меня до сих пор аллергия, моя жена любит дачу, а я просто при слове «дача» меня начинает просто знобить. И дело в том, что потом, когда дед меня избил, это был 6 класс, я попадаю в интернат. 2 года я был в интернате. С 8 класса я только начинаю жить с мамой. Мама пытается построить свою личную жизнь. Подросток, у которого нет отца, который практически не видел свою мать, который тогда, когда его избивали, всегда выходил на дорогу и ждал, когда мать приедет. Это катастрофическая нехватка любви. И я понимал, что я здесь как бы и не нужен. И постепенно в моем сердце зрела эта обида. Она копилась годами, днями. Она содержалась в моем сердце. И я жил с этим. Я не мог с этим разобраться, но я с этим жил. В 25 лет я покаялся. Я пришел в церковь. И понимаете, дело в том, что вот эта рана, эта обида, она оставалась. Я, конечно же, пытался с ней разобраться. Я пытался как-то идентифицировать ее для себя, понять ее для себя, но ничего не получалось. Тогда я думаю, надо как-то вот освободить свое сердце. Вроде бы я и пою, вроде бы я и с молодежью занимаюсь, вроде бы я это делаю, Господи, и вот это, Господи, для себя, и вот это. Ну что-то болит в моем сердце. Я никак не мог понять, что же там болит. Думаю, наверное, мне не хватает знаний. Пойду-ка я учиться в христианский университет. Я отправляюсь в христианский университет, 93-й год, бомбят этот Белый дом. Не важно, что бомбят, не важно, что происходит в Москве, я иду учиться. Как Ломоносов, как там Филиппок, который ходил в школу. Потом семинария. Я думаю, что семинария мне поможет. Еврейский язык, который все мозги мне пропилил, греческий и так далее. Это невероятно, что я не... это особая стезя. А боль остается. Наверное, надо пойти на психолога поучиться, решая я иду учиться психологом. Я разбираюсь в психоанализе, в бихевиоризме, я разбираюсь в гештальт-психологии, такие вот вещи произношу, прям как черный ворон над головой. Я разбираюсь во всех этих вещах, и я пытаюсь все это понять. Я иду потом еще на один семинар, который проводит христианский психолог, где нужно на громадных листах обоих рисовать всю свою жизнь малярными кистями. Я все это делаю. Я вроде освобождаюсь из всего, я вроде проникаю в свои сознания, подсознание, засознание, сверхсознание и так далее. Я пытаюсь во всем этом разобраться. Но когда я приезжаю домой в Самару, когда я вижу маму, она меня заводит с полоборота, и я, будучи христианином, я готов ее просто задушить и разорвать на клочки. Я вроде бы пою правильные гимны, хожу в правильную церковь, читаю правильное слово. Все вроде делаю правильно, но я не могу. Самого близкого мне человека, который подарил мне жизнь. И я еще не сказал вам самого главного, что моя мама инвалид с детства, у нее полиомиелит. Я не могу ее выносить на душу. Друзья мои, мне сегодня хотелось говорить о примирении. Мне сегодня хотелось говорить о примирении и делиться с вами опытом, через который прошел я. Потому что я встречаю достаточно много людей, достаточно много семей, которые ходят вокруг этого, и которые прячут это глубоко где-то в своем сердце, и которые решают как-то, решают решить этот нерешаемый вопрос. Они занимаются привычными делами, но ничего не происходит. Ничего не происходит в их жизни. И дело в том, что это один из ключевых вопросов, который должен для себя решить прежде всего христианин. 2 Коринфянам 5:18. Давайте вместе с вами прочитаем. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившие нас с собой и давшие нам служение примирения». 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Друзья мои, если мы пытаемся примирять без понимания и использования божественной благодати, мы с вами потерпим неудачу. Если же мы с вами не сможем разобраться в богословии и в понимании этого вопроса, мы также потерпим неудачу. Вы знаете, мне складывается порой такое ощущение, что у многих из нас есть двойные стандарты. И дело в том, что то, что происходит вот здесь, это одно, а то, что происходит дома и в моей жизни, это совершенно другое. Не так давно я был на конференции, посвященной мусульманам, как работать с мусульманами, и у них вот есть такая интересная фишка. Если мусульманин где-то в командировке, то он может заключить временный брак, например, на 2 часа. Понравилась ему женщина, давайте мы с вами заключим брак на 2 часа. Сделал свои все необходимые дела, заключил брак. И с тем была плутовка такова. Также интересная вещь у них происходит. Вот я не помню, какая страна, или Эмират, или еще какая-то страна. Самое грязное место у них это, конечно же, уборная. И оказывается, уборная это самое просторное, самое фешемебельное место. Там диваны, кальяны, караоке, телевизоры и так далее. Знаете почему? Потому что они думают, что Господь не видит этого. А если Бог это не видит, поэтому все это можно там делать. И я думаю, что одна из проблем, почему в наших сердцах, почему не происходит порядка, это то, что мы никак не можем разобраться именно в богословской позиции, именно в библейской позиции, что мы должны сделать и что мы должны понять. Мы многие вещи понимаем. Мы знаем, что такое слово парадигма, мы знаем, что такое аорист 1 и аорист 2, и чем они друг от друга отличаются. Мы знаем, что такое синоптический Евангелие. Да много, мы так много знаем вещей, что порой забываем о самом главном. И однажды я читал Писание и наткнулся на послание к Ефесянам, 2 глава, 13 стих, где Павел указывает, что бывшие некогда далеко стали близки к кровью Христову. И затем он продолжает говорить, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, дабы из двух создать в себе самом одного человека, устрояя мир. Друзья мои, я сегодня хочу вначале говорить о кресте Христовом, потому что проблематика возникает в том, что чаще всего, когда у нас возникает проблема, когда у нас возникает боль, мы приходим к методологии, мы хотим получить какие-то советы, мы хотим получить какой-то рецепт, который поможет нам временно снять ту или иную боль, ту или иную проблему, которая у нас есть. Ну, например, я не могу примириться вот с этим братом, прическа у него неправильная. Ну, не нравится мне его прическа, потому что где-то глубоко в моем сердце у меня зависть. У тебя так много волос, а у меня так мало. И надо как-то, ну, я могу пойти, мне какому-то товарищу мне скажут, давайте разберемся с твоими проблемами в детстве, а был ли у тебя НРС? Еще. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы как-то превратно поняли, что нужно иногда там говорить про детство, не об этом. Но я хочу следующее, что чаще всего мы пользуемся отвлекающими маневрами, какими-то вещами для того, чтобы не ухватить самую главную. Именно суть, на чем мы должны с вами стоять. И если мы на этом не стоим, о чем я сейчас буду говорить ниже, то все, тогда мы будем заниматься энурезами, тогда мы будем рисовать обои, тогда мы будем считать прыщи, когда нам было 18 лет, тогда мы будем заниматься всем тем, что нас будет уводить от решения всего этого. И тогда мы войдем в комплекс жертвы, и в этом комплексе жертвы будем существовать всю жизнь. И все нам будут должны, и все нам будут обязаны. Друзья мои, крест Христов является эффективным средством для любого примирения. Не только в взаимоотношениях между Богом и человечеством, но и в взаимоотношениях между людьми. Именно крест Христов, именно Его жертва, именно Христос, понимаете, который искупил нас и примирил нас с собой. И на основании Его, на основании примирения с Ним все должно строиться, вся должна строиться наша жизнь. Но мы об этом забываем. Так что же такое примирение? Слово «примирение» имеет два основных значения. Оно означает восстановление согласия и гармонии между сторонами, которые постоянно конфликтовали или относятся к улаживанию спора или несогласия между сторонами. И в Новом Завете слово «примирение» используется для описания всего результата жизни и смерти Христа, которые навсегда изменили взаимоотношения между Богом и человечеством, изменив их отношения друг к другу. И обратите внимание, слово «примирение», вот это вот ключевое слово «взаимоотношения», они очень нужны нам, они очень важны для нас. Друзья мои, во-первых, цель примирения между Богом и человеком – это восстановление праведности. Это восстановление праведности. Примирение включает в себя изменение отношений, потому что отношения очень важны во взаимоотношениях. И сделаться праведным – это значит… означает быть правым с Богом во взаимоотношениях, в согласии. И когда Бог восстанавливает нашу праведность, Он примиряется с нами, чтобы были правильные взаимоотношения. Когда мы восстанавливаем отношения с кем-либо, нам нужно восстановить эту праведность, эти правильные взаимоотношения. Мы в этом нуждаемся. Во-вторых, примирение требует искупления. Искупление – это покрытие греха чем-то, что отнимает его силу постоянно разрушать взаимоотношения между совокупным человечеством и Богом. Это что-то является тем, что Новый Завет называет кровью Иисуса Христа. Бог искупил нас. Друзья мои, если у нас нет правильного, я повторюсь, правильного библейского понимания, правильной библейской позиции в отношении искупления, в отношении примирения с Богом, абсолютно точно мы будем постоянно спотыкаться об одно и то же. Что мы это и делаем? Мы постоянно спотыкаемся об одни и те же грабли. Одна из больших проблем, которая сейчас существует, это семейные проблемы. Я устал от семейных проблем. Это постоянно я сижу на телефоне, это постоянно я встречаюсь то с мужем, то с женой, то вместе, уж бы их вообще не видеть ни того, ни другого. Это постоянно я встречаюсь, я постоянно слушаю. Я постоянно слушаю то одного, то другого, то вместе. Я пытаюсь анализировать, я пытаюсь свои полушария напрягать и так далее и тому подобное. Люди не хотят. И знаете, до чего я дошел, к чему я пришел? Я понял, что они не примирились с Богом по-настоящему. Это одна из больших проблем. Это одна из больших проблем, что человек, не примирился до конца с Богом, не примирился, и он не понимает, что такое примирение с Богом, он не понимает своей позиции, он не живет этой позиции. И вследствие этого непринятия до конца возникает очень много и много конфликтов. И вследствие этого мы живем болью, вследствие этого мы страдаем, вследствие этого мы переживаем, вследствие этого мы не садимся с кем-то на один ряд, или мы переходим на другую сторону улицы, вследствие этого мы не можем ходить в ту или иную церковь, потому что там тот гад сидит, на который меня обидел. Вследствие этого. Поэтому, друзья мои, нам нужно разобраться в нашем богословии, нам нужно разобраться в нашем основании примирения, что же это такое. Так, во-первых, Бог, когда нас примирял, Он восстановил нашу праведность. Во-вторых, примирение требует искупления. Бог искупляет нас. В-третьих, искупление требует осуждения. Нам необходимо понять принцип, который действует даже на человеческом уровне. Зло никогда не удаляется из отношений между людьми путем, который навсегда удаляет преступление. И, следовательно, отчуждение, если некоторым образом неправильные действия не подвергаются осуждению. Друзья мои, только прощение никогда не покончит с травлением взаимоотношений силой греха. Только когда грех осужден, его разрушительные последствия могут быть полностью побеждены. Когда грех осужден, последствия могут осуждены. Поэтому Бог и осуждает грех. Поэтому и Он осудил наш грех. Наши грехи, которые мы делали и делаем. И осуждение должно также пониматься, и ею справедливость признается преступником, чтобы оно не могло быть искупительным. Даже ребенку необходимо понять причину, почему его наказывают, что это грех. Друзья мои, меня пугает, очень сильно пугает сейчас тотальное отношение к греху, легковесное. Люди относятся к греху как к некоторому недоразумению, которое произошло в их жизни. Ну, просто недоразумение какое-то произошло. Ну, поехал мальчишка на каникулы, студент. Ну, согрешил с одной сестрой. Ну, надо же подумать, недоразумение произошло. Ну, что ж теперь делать? Я говорю, что случилось? Почему? Чего? Да ну, девушка у меня неверующая, дружу, жениться хочу. Еще одно недоразумение. Да надо же как. И что ж ты дальше говоришь? И ощущение греха, оно так, как бы, понимание греха настолько легковесное, что человек думает, да нормально все. Он забыл уже об искуплении, он забыл об осуждении, он забыл обо всем. Вот это он не понимает. Вот это, все тяжести, в которой он находится, друзья мои, не понимает. Если ты ненавидишь брата своего, мы не понимаем всей этой тяжести. Мы не понимаем, что мы нуждаемся в искупительной жертве. Мы этого не понимаем. Нам-то самое главное разобраться и набить лицо этому человеку. Но не понимаем, что мы во Христе-то нуждаемся. Не понимаем, потому что для нас приоритетен именно тот человек, против которого у нас есть обида. Нам хочется испепелить его, задушить его, разорвать его. И в-четвертых, примирение требует воплощения. Нам нужен этот акт воплощения. Падший человек не могут изменить своего отношения к Богу, и нам нужен Христос. Нам нужно воплощение, и Бог нашел точку опоры воплощения в Сыне, в безгрешном человеке. И в Гефсиманском саду Иисус взял нашу бунтарскую, эгоцентрическую человеческую волю и сломил ее, чтобы она творила волю Отца. Ничего я хочу, а чего ты? Марка 14:36. И Христос молился не раз, не два. Христос молился 3 раза, как это произошло. И Христос боролся в Гефсимании не со своей волей, друзья мои, Он боролся с нашей с вами волей. И мы, опять, я подчеркиваю, мы до конца не понимаем, что это стоило Христу. Недооценивая Его жертву, недооценивая крест Христов, в нашей жизни постоянно плетутся все эти обиды, проблемы и непрощения, с которыми мы живем. Потому что мы до конца это не поняли. Потому что мы до конца это не оценили в своей жизни. Поэтому, вследствие всего этого, примирение ведет к общности. И Бог посылает Духа усыновления в наши сердца, вопиющего «Авва, Отче». «Авва, Отче», Галатам 4:6. И вот когда это примирение происходит, тогда происходит эта общность, в которой человек находится вместе с Христом, вместе с Богом, вместе с другими. Во-вторых, нам нужно разобраться и понять, что же примирено. Что примирил крест? И какое отношение крест имеет к развалу брака, к разделению церкви, к каким-то распрям, к нашему шовинизму или к расизму, не знаю. И Колоссянам 1:1 ведет к нас к ответу. Стихи 16 и 17 говорят: «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано, и все им стоит». И 20 стих говорит: «И чтобы посредством его примирить с собою все». Все, умиротворив через него крест, кровью креста его и земное и небесное. Друзья мои, все сотворено через Христа, все Христом стоит, все примирено через кровь Христа. Опять мы недооцениваем этого всего. Поэтому мы постоянно куда-то ходим, мы постоянно ищем какого-то человека, который бы нас так выслушал, который так бы молча нам помог для того, чтобы снять все это напряжение. Мы не до конца оцениваем и понимаем и принимаем жертву Христа в своей жизни, и все это происходит. И поэтому мы покупаем какие-то книжки, там, ну не знаю, 6 способов, как брак сделать счастливым. Или там 21 способ, как там, как чтобы тебя жена любила. Когда у меня цифры больше 3, я себя не запоминаю. Потому что я понимаю, что я уже на 14-м, я уже забыл, что в 1-м пункте. И мне нужно постоянно перелистывать, и эта книга становится для меня важной. Друзья мои, мы забываем, что в нас живет Дух Святой, который подсказывает нам, который руководит нами, который направляет нас, который помогает нам решать те или иные проблемы. Мы забываем это. Что это значит для человеческих ситуаций, которые мы рассматривали? Крест является божественным вмешательством во все споры. Это искупление, простирающее до предела, до которого дошел грех, и восстанавливающее все, что грех повредил. Именно крест, именно жертва Христа восстанавливает все. Друзья мои, вот это должно быть как закон Медиана Персов, я не знаю, как что, как 10 заповедей, как дикого, как все что угодно. Мы должны это зарубить себе на нашем подсознании, на нашем сознании, на голове, написать, обвязать и так далее. Христос восстанавливает все. Именно Христос восстанавливает все. Поэтому куда вы летите? Куда вы, голуби, летите? Куда? И забывая это, мы что-то привносим в свою жизнь, мы куда-то идем, мы что-то привносим в жизнь. Мы начинаем искать какие-то другие способы, какие-то другие методы, куда-то нас несет, нас постоянно куда-то несет. Мы постоянно слушаем каких-то товарищей, которые нам что-то советуют. Например, один из советов: ну, у тебя проблемы с женой, ну вы разъедетесь на полгода. Вы соскучитесь, а потом как оно как вспыхнет. Я говорю, это откуда вообще? Откуда этот маразм пришел в твою христианскую голову? Откуда? И человек верит в это. Понимаете, он верит в это больше, чем во Христа. Он живет этим. Надо искать партию. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Я всегда удивляюсь, когда я смотрю на человека. Крест – это Бог, примиряющий все с собой. Только искупление делает нас снова одним. Только крест нас восстанавливает. Вот это мы должны с вами понять. И я с этого начинаю, потому что мы ждем метода. Сейчас вот Пожидаев должен сказать, что мне нужно сделать. Нужно пальцы крестиком сделать, ногу поднять вот так. И подойти к человеку и сказать: прости меня. И все как рукой снимет. Мы ждем каких-то вот таких вещей. Да нет, друзья мои. В чем ваше богословие? На чем вы стоите? Во что вы верите? Что вы исповедуете, так вы и живете. Вот что вы исповедуете, так вы и живете. Естественно, что когда мы стоим на Христе, когда мы стоим на Его жертве, что происходит тогда? Во-первых, пробуждается любовь. Через крест изливается вечная, искупительная, безграничная любовь Бога на положение, в котором оказался человек. Именно его любовь, потому что своими собственными силами невозможно. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих ваших. Да невозможно врага любить. Я не знаю, может быть, вы сильнее меня, может быть, вы обнимаетесь с азиатами в электричестве, но невозможно своими собственными силами. И поэтому, друзья мои, когда мы примирены со Христом, и когда в нашем примирении все нормально, мы понимаем это, мы стоим на этом, тогда что делает Бог, что делает Дух Святой? Он пробуждает в нас любовь. Он дает нам смысл. У нас появляется запал, у нас появляется желание. Ведь существует запах любви, который может возродить человеческую любовь, которая была бы так оскорблена в конце, и что в конце концов умерла. В Христе достаточно любви, чтобы побудить любого заботиться о нуждах других людей. Там достаточно любви, чтобы разбудить сострадательное, щедрое, заботливое участие у еврея и у араба, протестанта и католика, черного и белого, американца и южноафриканца. Друзья мои, если вы не можете, если в вашем сердце проблема, вы должны пойти к самому началу. Вы должны разобраться со своим примирением с Христом. Ничего не поможет вам. Никакая психодиагностика, никакой психоанализ, никакое разделение души и тела, никакая кушетка вас не спасет, я вас умоляю. Никакой Фрейд вас ничем не откроет, не накроет и не закроет. Я просто умоляю вас разобраться со своим сердцем, разобраться со своим примирением. Чувствуете вы эту любовь, чувствуете вы это примирение? Стоите вы на этом или не стоите? Во-вторых, это восстановление доверия. Это восстановление доверия. Более того, я могу доверять снова тому, кому я потерял все доверие. Могу желать позволить, чтобы результат пришел мой контроль. Я его прощаю, но видите, я его не могу. Уберите его из моей среды. Вон. Я прощаю тебя, но видеть это не могу. Мы обычно так делаем. Я тебя прощаю, но теперь, батенька мой, теперь контроль будет 3 раза больше. И теперь ты мне должен звонить каждые 3 минуты и отчитываться, где ты, что с тобой, с кем, когда и во сколько. Мы вот так вот живем. Мы вроде простили. Понимаете, мы иногда говорим вот эту вот фразу «я прощаю тебя». Помните, как у Спилберга фильм «Список Шиндлера»? Помните, когда Шиндлер пришел к директору этого концлагеря, и он хотел, чтобы не убивал, и он говорит: «Ну ты вот начни прощать». И помните, он перед зеркалом так репетирует: «Я прощаю, я прощаю». Иногда для нас какая-то мифическая фраза «я прощаю». Я прощаю. Мы что-то произнесли, вот это вот слово «прощаю», вот этот набор вербальных звуков «прощаю». И все, и... А ничего не происходит. А потом мы зачеркнули слово «прощаю» и сказали много-много условий. Друзья мои, когда мы прощаем, когда мы примиряемся, восстанавливается доверие. Крест является высшим актом веры. Иисус довел человеческое доверие до абсолютных границ. «Отче, в руки твою предаю дух мой» Луки 23:46. Закричал он и шагнул во тьму божественного осуждения. Будущее было вне его контроля, оно было в руках Отца. И он не создал никаких аварийных планов. Веру, с которой мы доверяем Христу, мы получаем от Христа, так же, как любовь, которую мы любим Его, приходит от Него. И вот почему Павел говорит: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да не буду я контролировать, Бог восстанавливает это доверие, не буду я это контролировать. И вот этот вот дух контроля живет в нас, этот дух контроля... Только харизматы как-то, или пятидесятники могут шутливо относиться к этому, как контролеры в электричке. И когда харизмат встает, поднимает руки, говорит: «Дух контроля, выйди из этого человека». Вот только у них с этим все нормально. У нас нет. Мы очень контролирующие люди. Итак, во-вторых, это восстановление доверия. И в кресте достаточно веры, чтобы сделать возможным доверять тем, кто в прошлом потерпел крушение. Чтобы ненадежный стал надежным, незаслуживающий доверия стал верным. Петр и ученики доказали это. И доверяющий Христос снова и снова доверяет им. Петр 3 раза отрек. Но Христос доверяет ему. Христос доверяет вам. В-третьих, это восстановление уважения. Только через крест я могу почитать того, кому у меня когда-то не было никакого уважения, потому что я не понимал его и его путей. Почтение и уважение – это признание ценности и значения. И ценность, как мы уже увидели, всегда присутствует при этом. И вот наивысшее почтение сыном отца: «Авва Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, ибо ничего я хочу, чего ты». Марка 14:36. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Друзья мои, крест является источником чести Христа, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Христос, который немного был унижен пред ангелом, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Во Христе есть потенциал, который может восстановить уважение, которое было давно потеряно. И когда мы примиряемся, Когда мы стоим на примирении Иисуса Христа, мы вновь начинаем уважать этого человека, который, возможно, обидел нас. Потому что Бог восстанавливает это уважение. Но в семьях так не происходит. Если самое важное, в чем нуждается муж в семье, это уважение. И когда грех приходит в жизнь мужа, я не знаю, зависть, что-то еще, то жена перестает его уважать. Она говорит, я буду жить с тобой. Я вроде буду как любить тебя, но уважать я тебя больше не буду. Не мужик ты. Вы помните, как в мультике про Золотое кольцо? Не жена ты мне более, не жена. Это удар ниже пояс. И люди вроде в этом как-то живут. Они мучаются катастрофически. Мучаются, но уважения нет. Друзья мои, если вы не уважаете человека, который нанес вам урон, значит, у вас проблема с примирением во Христе. Значит, у вас с этим проблема. Крест может изменить наш взгляд таким образом, что мы рассматриваем людей как самодостаточных, а не как средство к достижению цели. Мы развиваем в себе опасения как доминирование, так и манипуляция к этим людям. Мы перестаем это делать. И, наконец, четвертое, крест является наивысшим откровением о природе, о характере Бога. Это совершенное самораскрытие Бога. И ничего свыше этого о Божьем характере мы в будущем никогда не узнаем. Любое обстоятельство, любой вопрос, любая догадка, в конце концов, преклоняется перед этим откровением. Подобно Иову, мы снова и снова вопием. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И тогда все проясняется. Тогда все проясняется в нашей жизни. Время неумолимо бежит, и мне хочется рассказать вам, как Бог примиряет все. Так мы с вами выяснили причину, выяснили основание для того, чтобы быть примиряющим человеком. Теперь как Бог примиряет? Единственная трудность состоит в том, что не происходит именно так, когда мы видим проблему в человеке. На что мы реагируем? Мы реагируем, когда возникает та или иная проблема, и мы начинаем разбираться в этих проблемах. Я как пастор, я тону в этих проблемах. Я уже вам сегодня рассказывал, что приходит ко мне одна сестра и начинает рассказывать про своего мужа. Вы знаете, а мой муж должен мне 300 тысяч. Я говорю, как это? Я иногда в 45 бываю не готов к некоторым откровениям супругу. Я говорю, а как это? Ну, я его на счетчик поставила. Я говорю, как вы живете? Ну, так вот и живем, он мне должен. И я ему всегда напоминаю, что долг-то растет. А он никак на работу не может устроиться. А я ему вот говорю и так далее. Вот она мне... И я растерялся. Знаете, вот опять, я вроде взрослый, вроде умный иногда. А иногда я теряюсь. Ей 24, мне 45, а я растерялся. Потому что человек так начинает описывать проблемы, и он описывает эти проблемы. Она очень много описала проблем, которые у ее мужа. Там вот эта проблема, это. Он домой не приходит. Он, друзья, у него вот это. Говорит и говорит. А я остановить ее никак не могу. Дабы не согрешить. Понимаете? И вот она все это мне рассказывает. А ведь, обратите внимание, мы удивительные люди. Ведь мы же все это запоминаем. Она вот приехала, я помню, у нас была одна бабушка в церкви, это было в Самаре. И она ходила, она все несла домой. И когда она умерла, из ее квартиры, двухкомнатной хрущевки, по-моему, 4 КАМАЗа вывезли. И она дома передвигалась вот примерно на таком уровне. Потому что уже так много было вещей, и она ходила, то есть она прям головой чирикала уже, потолок чиркала. И вот мы слушаем это все. Я понял для себя одну вещь. Останови. Не надо. Вот иногда у нас есть такое, кто-то нам это вот, этому нас научил, что надо все слушать. Я вас умоляю, не надо все слушать. Я вас прошу. Когда вы общаетесь с людьми, у которых не надо все слушать, не переслушайте, я боюсь за ваше сердце больное. Потом оно уже будет. Потом кто вас-то будет слушать? И вот, и я понимаю, я слушал, и я понял, что я вообще уже ничего не могу. Потому что она расписала всю методологию, она расписала, в чем виноват. И я, и знаете, в один прекрасный момент, когда чем больше ты слушаешь, ты становишься на ее сторону. И теперь хочет, так, где этот муж? Дайте мне его сюда. Потом ты слушаешь его, где эта жена? И получается, то здесь я выйду, то здесь я выйду. И получается некая шизофрения, когда ты абсолютно запутываешься вообще, в чем дело. Это некий экскурс, некая вам вот эта вот душепопечительская практика. Не слушайте весь маразм, который могут вам надуманные рассказать. Я вас умоляю, уберите из своей головы вот эту установку, что надо выслушать человека до конца. Маразм пошел, стоп. Потому что помните русскую пословицу, с кем поведешься, таким и станешь. Итак, друзья мои, Бог, я увлекся, я чувствую, Бог хочет нас примирить, и Бог хочет, чтобы мы вот этот метод выяснили. Смотрите, первое что. Во-первых, примиряются люди, а не проблемы. Должны это понять. Во-первых, примиряются люди, а не проблемы. Как же тогда Бог примиряет нас? Очень важно понять это. Это божественное «как», и при примирении мы никогда не сделаем это лучше Бога. Во-первых, я заметил, что Бог находит меня как личность. Он находит меня как человека. Когда Бог приходит искать Адама в Эдеме, его первый вопрос: «И что ты сделал, Адам? А ты где ты, Адам? Где ты?» Он ищет Адама, он кричит: «Где ты, Адам?» С чего мы начинаем, когда у нас ребенок нашел, у нас какая-то проблема произошла? Мы начинаем с этой проблемы. И что происходит? Вот как сейчас я вам рассказывал. Происходит закапывание в этой проблеме. Я помню фильм, старый фильм, там такой солдат, который выкопал себе очень большой окоп. Помните, мы Пскопские, вот такой большой окоп, и прятался в нем. И вот мы в этом окопе находимся постоянно, и мы зарываемся в проблемах других, мы зарываемся, друзья мои. И пасторы, служители, душепопечители, мы с вами просто тонем во всем этом. И это было начало, а не конец поиска Богом осужденного человека. Иисус пришел искать людей, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Лука 19:10. Мы теряем друг друга в трясине проблем, создаваемых нами же самими. Мы прекращаем относиться личностью с личностью. Вместо этого мы начинаем вести себя в соответствии с поведением другого человека. И другой человек начинает вести себя в соответствии с нашим поведением. Он надулся, я надулся. Он стукнул, я стукнул. Он осудил, я осудил. Он насплетничал, я насплетничал. И вот этот вот шарик направо, шарик налево, шарик направо, шарик налево. Потом все. Потом абсолютный аут, в котором люди находятся. И потом мы абсолютно не способны ни к чему. Потому что мы живем этой проблемой. Мы ее греем, мы живем. И для нас важен не человек. Я смотрю не на человека, я смотрю на его проблему. Так, пришел в нестандартных штанах. И вот это сидит во мне. И я живу этим. Отделенные друг от друга, мы прекращаем понимать, не можем доверять, нам все равно, соперничество, непонимание, множество греховных отношений отделяет нас друг от друга. Это начинается почти незаметно, отсюда и смятение в стольких и многих разбитых браков. Мы начинаем так хорошо, мы начали, так по-настоящему любили друг друга, пока не попали в эту трясину, потому что люди акцентируют внимание на проблеме. Друзья мои, если бы Бог акцентировал внимание на моих проблемах постоянно, я не знаю, что бы со мной было. Мой ребенок там на площадке, еще что-либо, ему скоро 6 будет. Я смотрю, как мамашки выгуливают детей, вообще как мы выгуливаем себя, как мы относимся. Это же убийственно просто. Никто не разбирается, почему ребенок сделал то или другое. Дай докурить. Че, папе мешаешь, папа работает, папе не готовит, сидят туда. Вот что-то подобное происходит. Ребенок внимания требует, ребенок хочет просто обнять тебя, хочет ухо тебя укусить, что ты сделал. Понимаете, мы обращаем внимание на проблему, мы живем в этом. Примирение Божьим путем означает, что мы должны прежде всего найти друг друга как личность снова или, возможно, впервые увидеть этого человека без этой проблемы, посмотреть на него без этой проблемы или без волос, в конце концов. Во-вторых, решение примирения в Божьем примирении эффективно только благодать. Бог примиряет нас на основании, друзья, благодати. Естественно, что когда мы занимаемся примирением, мы берем во главу угла Матфея 18 главу, 16-17 стих. И я встречал таких людей, которые вот так увидел проблему, или тебе сделали плохо, так, идешь к брату, обличил ее хорошо. Ну, обычно мы готовим торжественную речь для обличения. Оно там из трех пунктов, подпунктов и так далее. Мы обличаем. Мы подошли, тра-та-та-та-та, и виновен, тын-тын-дын-дын-дын. Вот этот пирог ел. Видим, брат-то не справляется. Тогда мы берем второго брата. А когда мы берем второго брата, то мы берем особо искусного брата, который поддержит нашу точку зрения, уж обязательно этого заколбасит. Правильно? Идем. Одну речь выслушал, вторую и так далее. Катастрофа иногда происходит. Просто катастрофа. Дело в том, что надо понять одну вещь. Друзья мои, вот это обличение должно происходить, да, правление на основании благодати. Основание Божьей благодати. Конечно, если я говорю, я прошел полпути, теперь ты пройди полпути. Это не благодать, это закон. Если я говорю, я сделал свою часть, не сделаешь ли ты своей, это не благодать, это дела. Благодать в человеческих отношениях – это просто делать добро друг другу без всяких задних мыслей. Если я говорю, я пришел к тебе примириться, и в этом предложении нет никаких задних мыслей и задних условий – это благодать. Это благодать. Поступаем мы так или нет? Или мы поступаем как-то по-другому, или нам нужно зуб за зуб, волос за волос, глаз за глаз? Нам нужно так попросить прощения, чтобы, понимаете, чтобы как-то вот умиротвориться именно в этом, чтобы как вот так вот попросить, чтобы он понял все мои страдания, собака страшная. Чтобы как-то вот так. Если уж я прощу, то он, чтобы ноги бы ему отрезывал. Вот что-то такое. Жуть, друзья мои, жуть какая-то. Благодать в человеческих отношениях – это просто делать добро без всяких задних мыслей. Без всяких. Если я говорю, я пришел к тебе примириться, и в этом предложении нет ничего заднего. И при примирении эффективно только благодать. Третий момент. Примирение и взаимоотношения. Примирение завершается объединением. Друзья мои, тогда, когда происходит примирение, обязательно будут взаимоотношения. Обязательно будет общность. Это обязательно. И шаги к примирению. Очень быстро. Во-первых, сначала необходимо понять, что нам нужно взять инициативу в свои руки. Итак, если ты принесешь дар к жертвеннику, и сам вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь и так далее. Друзья мои, примирение важно и необходимо, но заметьте, что здесь не говорится, что я имею что-нибудь против моего брата, но что он имеет против меня. Иоанн говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Если мой брат ненавидит меня, он во тьме и не может найти меня, но если я ненавижу его, я во свете, поэтому я могу пойти и найти его. Понимаете, вот у христианства все по-другому. У нас у христиан должно быть все по-другому, не как в миру. Меня обидели, я во свете, я с Богом. И я вижу человек обидел меня другого, мне больно от этого. Я во свете, и я иду примиряюсь с ним. Вот это христианство. Вот это христианство, понимаете? А не ждать и мучиться, когда эта зараза придет примириться со мной. Давайте мы с вами встанем на крест Христов. Мы с вами вновь и вновь проникнемся нашим основанием, на основании чего мы примирились со Христом. И помните, что необходимо брать инициативу в свои руки. Позвольте обиде уйти. Позволение обиде уйти – это волевой факт. Не давайте, чтобы обида, чтобы негодование контролировало вами, чтобы оно разжигало вас, чтобы оно обостряло эту рану, потому что в эту рану придут новые и новые инфекции. И мы живем с этой болью. И мы основываемся именно на этой боли. Если вам больно, пойдите, брат, поверите. Скажите, брат, обидел меня. Хотел божественно положить, а ты мимо прошел. Или, сестра, обидели вы меня? Я вас умоляю, не терпите, не живите этим. Проявите это усилие, проявите эту волю. Независимо от отношений другого человека, мы должны сами разобраться с нашими проблемами, потому что они стоят на пути дальнейшего продвижения к примирению. Друзья мои, разбирайтесь, что вам мешает идти. Поймите это, осознайте это. Параллельно тому, что мы берем инициативу в свои руки, во-вторых, нам нужно искреннее покаяние. Нужно покаяться перед Богом за то, что мы не можем простить этому человеку. Господи, прости меня. Я не могу простить этому человеку. Я завидую ее волосам. Я просто смеюсь, я достаточно много мужчин встречаю, которых начинают усеять, и которые очень сильно переживают это. Слава Богу, я это прошу, поэтому я могу об этом шутить хорошо. Иногда люди завидуют молодости другим. Я старый, немощный, у меня почки болят, еще что-либо. Я смотрю на молодых, там поют, резвятся, улыбаются, а мне плохо от этого. Мы завидуем другим, мы завидуем их молодости. Понимаете, и порой это бывает как-то неосознанно, это где-то проходит мимо нас, а просто зависть. Молимся, исповедуем, каемся и приходим, просим прощения. Прости, брат, завидую твоему. Вы даже не представляете, что Бог может сделать в ваших отношениях, какая общность получится. Вы даже не представляете, что может с церковью произойти в вашей жизни. Вы даже этого не представляете. Помните, друзья, что вам необходимо найти друг друга как личности. И когда наши сердца ищут друг друга, они могут найти друг друга, как голуби, строящие гнездо. И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею, целовал его. Помните, это притча из Блудного сына. Для тех, кому важно понять как, давайте попробуем сделать это шаг за шагом. Во-первых, нужно осознанно отложить проблемы, наши вопросы, наши ожидания, наши будущие требования. Во-вторых, нужно простираться сердцем друг к другу. В-третьих, снисходя друг к другу, с этим отношением покаяния и смирения, мы можем просить прощения и прощать за нашу отчужденность. И верой в примиряющее действие креста мы можем принять друг друга в новые взаимоотношения. Друзья мои, прощение, последнее, буду заканчивать. Прощение и примирение – это шаг веры. Понимаете, нам всегда нужны какие-то доказательства, все что-либо. Но это шаг веры. И сегодня мы, я думаю, что в какой-то степени мы прикоснулись сегодня к тому, чтобы учиться примиряться и учиться прощению. Вы только прикоснулись к этому. Но помните, друзья мои, что самое важное, это ваше основание на Христе. Насколько вы примирились с Ним. Это самое важное. И с этого все начинается. И я прошу вас очень убедительно, я умоляю просто. Сначала разберитесь со Христом. Насколько вы живете в Его примирении и в Его благодати. А потом уже начинаете разбираться с людьми. И тогда вы и брата приобретете, и многое и многое что приобретете. И мне очень хотелось бы, чтобы мы, христиане, победили. Мне бы очень хотелось, чтобы видеть как можно счастливых браков, как можно счастливых лиц. Мне очень и очень хотелось бы. И я думаю, что, знаете, самое удивительное, что со Христом мы победим. И пусть Господь вас в этом благословит. Давайте помолимся, друзья мои. Я надеюсь, Эдуард меня не поругает. Если, друзья мои, у вас есть какие-то трудности, проблемы, если вы не можете простить, если ваше сердце течено чем-то, вы можете выйти сюда вперед и будем вместе молиться. Это не значит, что для каждого я буду молиться, мы просто вместе помолимся. Но этот шаг очень важен для вас сейчас. Поэтому, естественно, я понимаю, что для кого-то это вы можете показать, что у вас проблема, но я хочу вам сказать следующее, что у каждого из нас есть свой крест и есть своя проблема. Поэтому, если вы хотите сделать этот шаг веры навстречу сюда, выйдите, давайте вместе с вами будем молиться, потому что Бог примиряет. Бог примиряет. Дух Святой. И поэтому сейчас мы начнем молиться. Я прошу вас закрыть глаза, а те люди, которые хотят пройти, просто выйдите сюда. Отец Небесный, Господи, мы благодарим, Господь, Тебя за Твой крест, благодаря которому мы примирились. Господи, если бы не Твоя жертва, если бы не Твоя кровь, Господь, то мы бы так и остались, Господи, в неведении. Так и остались, Господь, в состоянии войны. Отче Небесный, я сегодня прошу Тебя за сердце каждого, который находится в этой церкви, Господь. Я прошу сегодня за освобождение, Господь, людей. Я прошу, Господь, за то, чтобы каждый из нас вновь и вновь просмотрел свои взаимоотношения с Тобой. Чтобы мы поняли свое основание на Тебе, Господь. Чтобы мы не закрывали служение, какой-то хорошей жизнью и так далее, Господь. Но чтобы мы поняли основание, на котором мы стоим, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам в этом. Очень Небесный, сейчас я прошу за разбитые сердца. Я прошу, Господь, за людей, которые, возможно, многие-многие годы не могут простить. Господь, прошу Тебя за тех людей, которым кто-то нанес травму, Господь, в детстве или когда-то, и кто-то живет с этой травмой, живет с этой болью, живет с этой раной, живет с этим гноем, Господь, который выделяется из этой раны. Я прошу об освобождении, Господь. Я прошу, чтобы этот человек примирился прежде всего с Тобой. А потом бы, чтобы он примирился с тем человеком, который нанес ему урон. Господь, я прошу Тебя, помоги нам быть активными в нашей христианской позиции. Я прошу, Господь, помоги нам совершать эти шаги верно навстречу Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам. И помоги нам, Господь, быть воистину примиренными. Помоги, Господь, нам быть воистину теми людьми, которые живут благодаря Твоей благодати. И благодаря крови Твоей. Во имя Иисуса.